ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Там есть Бхагавад-гита на русском языке? На казахском я не умею, не выучил языки. Нет Бхагавад-гиты, дайте что-нибудь другое. Ну, выбирайте. Так, ну вот, я решил, да. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda
Jai Jai
Shri Chaitanya
Jai
Nityananda Jai Dvaita
Chandra
Jai Gaura Bhakta Vrinda
Jai
Jai
Shri Chaitanya Jai
Nityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Мы продолжим читать восьмую главу Антилилы. Рамачандра Пури осуждает Господа. Текст 27. Я буду читать перевод. Тот, кто привязан к сухой спекулятивной философии, ну, здесь слово спекулятивное нужно понять, то есть размышление. Ну, тот, кто полагается на свои собственные размышления и становится философом. Это не какое-то оскорбительное понятие, спекулятивное, но оно имеет смысл научный, так скажем. То есть я что-то слышу, что-то изучаю, что-то читаю, и затем я это трансформирую в какое-то свое понятие. Называется муни-человек, муни-мыслитель. И их особенность в том, что муни может считаться только тот, кто имеет свое отличительное мнение от других, не похожее, не совпадающее ни с чем. И если ваше мнение совпадает с другим муни, философской точки зрения, то вы уже не муни, не мудрец. То есть это муни называется. От этого слова произошло слово «моно», то есть «один», одно мнение, но не повторяется, одна точка зрения. И от слова «моно» – «монах». То есть он уединяется, и он размышляет о жизни, чтобы вот именно иметь свою точку зрения. Бхагавад-гите Кришна говорит, что в этом нет смысла. Не в том успех, что у меня вот есть своя индивидуальная точка зрения. Нужно стать ститатхирмуни, в гите говорится. Ститатхирмуни учате, Кришна говорит. Вот, вот к чему нужно стремиться. То есть станьте... Утвердитесь в одной точке зрения. Я вас, я атмика, бутир, экеха, куру, нандана. Тот, кто решительно на этом пути, имеет только одну цель, только одну философию, только одного Бога, только одну позицию. Не нужно много. Многоветвист разум тех, кто нерешительный. И при этом путь муни труден. Он трудный, это монашество, это отречение, это безбрачие. Если говорить о классическом пути гьяны, вот, мыслителя, он должен отречься от мирской жизни, уйти в монастырь как бы. Или где-то они в лесах, в пещерах, вот, в скитах какие-то находятся. Трудная практика, и она сопровождается аскезой, иначе он не сможет поднять мыслительную энергию. Снизу вверх он должен отказаться от этих чувственных наслаждений, поднять все это вверх. Тогда он может тонко размышлять. И в 11-й песне Шримад-Бхагаватам Кришна объясняет Удаве, что есть трудные пути. Их выбирают те, кто стремится к славе. Потому что человеческая природа такова, что он без славы не чувствует себя полноценным. Он очень этой природе стремится к славе именно. Слава – один из атрибутов Бога, из шести. В том числе там есть богатство, есть знание, есть красота, есть сила, есть отречение. То есть эти шесть достояний, они изначально божественны. И люди, человеческие существа, они в страсти находятся, они хотят обладать этими атрибутами Бога. Красотой хотят быть очень привлекательными, красивыми, хотят быть богатыми, отреченными, свободными, независимыми, хотят знания иметь тоже. И славу, славу. В бесславии жизнь считается, ну, как бы незаметной, неоцененной, безвкусной. Когда человек в центре внимания, он прославлен, он чувствует, что у него жизнь успешна. Это вот материальная сторона. Истинная слава, она не в материальных приобретениях и не в измышлениях, а просто «стита тир муни учате» – «стань преданным Богу». Это вывод всех философий, заканчивается этим, когда исчерпываются все мыслительные способности, возможности. Человек понимает, что должен трудиться в чем-то одном. Такие люди берут все эти писания философские, выбрасывают в колодец. И говорят другим, изучив все вот это, я теперь знаю, что ничего не знаю. То есть все это вот как бы вот замкнутый круг какой-то. Вывод невозможно сделать на уровне ума, оказывается. То есть ум не так высок, как кажется человеку. Выше ума медитация на абсолютную истину. То есть мы должны получить ответ. Умственные спекуляции – это йога тоже. Но это йога называется восходящий процесс. То есть пока хватает у меня силы, могу двигаться. Но когда силы черпаются, я не могу двигаться. Восходящий процесс зависит от моих усилий. И поскольку они ограничены, то и путь тоже где-то заканчивается, и я больше не способен. А бхакти-йога называется нисходящий процесс. Бога можно увидеть, когда Он сам этого захочет. Сравнивается с солнцем. Ночью вы не найдете солнце. Сколько угодно можно искать, с фонарями, с прожекторами, там такая аналогия дается. Но как только оно восходит, вы, естественно, видите его. Если солнце смотрит на вас, вы обретаете способность видеть. Вот и все. Поэтому вот такие сравнения даются. И здесь говорится, тот, кто привязан к сухой спекулятивной философии, не имеет связи с Кришной. То есть с Богом связи еще нет. Сухо. Сухо, там нет вкуса, расы. Поэтому философию люди постепенно забывают. Если она переходит в практическую плоскость счастья, вот, вкуса какого-то особого, философию забывают. Его любимое занятие – поносить вайшнавов. Он только и делает, что осуждает других. Это признак вот, мыслителей. Они спорят и критикуют друг друга. Это известно в истории, все вот мыслители, они противоречили друг другу, оспаривали концепции друг друга, пытаясь превзойти друг друга. Они критиковали. Согласно объяснению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура в его Анубашье, слово «нирбандха» указывает на то, что Рамачандрапури испытывал непреодолимое желание критиковать других. Ведь это желание бывает очень такое глубокое, и трудно его даже проследить многим, что я критикую. А где я критикую? Я даже могу не замечать, как я это делаю. Я могу не замечать, где моя зависть, где моя жадность вообще. Мне кажется, ну, нет этого. Я нормальный человек. Я всегда так думаю. Имперсоналисты Майявади не имеющие никакой связи с Кришной, не способны заниматься преданным служением и занятые только материальными рассуждениями в попытках познать Брахман, относят преданное служение Кришне к категории карма-канды, кармической деятельности, не считая, что это материальный процесс. Ну, вы же вот материальную деятельность совершаете. А они не понимают, что материю, материальную деятельность или духовную деятельность отличает не форма. Если вы откажетесь от всей материальной деятельности, не означает, что вы стали духовным это приравнивается к викарме в Бхагавадгите. Вы отказываетесь от исполнения долга, вы становитесь как бы грешником, викарму, совершаете грех, отказываясь от долга своего. Например, вы имеете детей и отказываетесь их воспитывать. Это грех, это не духовная позиция. Или если вы исполняете долг кшатрия, воина, вы должны сражаться. Если вы этого не делаете, вы дезертир, вы непочитаемый человек, вы презираемый человек. То есть исполнение долга. То есть просто отказ от деятельности Кришны Бхагавадгиты не приводит к результату, к успеху. Наоборот, к позору приводит, к разрушению дхармы. Как же быть, если любая деятельность имеет недостатки? Как огонь чист, но дым будет, в Гите говорится. Недостаток есть. Как же избежать последствий тогда? Потому что грех, он все равно примешивается к любой деятельности. Какие-то несовершенства будут. Об этом говорит Бхагавадгита. Действуй в сознании Кришны. Мотивация определяет духовность или материальность деятельности. Ягьярта кармано нетра локаям карма бандана. Тадарта карма каунтая мукта санга самачара. То есть любая деятельность, ягьярта кармано нетра, любая деятельность должна совершаться в форме жертвоприношения, бескорыстно. Иначе карма бандана, она станет цепями рабства в этом мире. Твои реакции, твои деятельности свяжут тебя. Как шелкопряд, который вокруг себя плетет кокон, он оказывается связанным с собственной деятельностью. Такой пример. Вот люди запутались сегодня в кармической деятельности. Совершенно не понимают ни философии, то есть это отнимает разум. Способность чувствовать, человек падает в двойственность, плохо, хорошо, начинает тревожиться, бояться жизни, и борьба за выживание начинается. Кто сильнее, тот выживает. И многие люди, разочаровавшись вот в этой кармической деятельности, они становятся вот такими как бы отшельниками или хиппи. В современном мире сейчас, может быть, нет отшельников, но вот хиппи есть. Вот люди, которые не хотят связываться с социальной деятельностью какой-то, бессмысленной для них. Они в таком отречении пребывают, но в невежестве при этом. Не знаю, что такое настоящее отречение. Настоящее отречение – это привязанность к Богу. Это значит непривязанность к материальному. Это вот и есть определение отречения. Отречение – это высший вкус, это привязанность на самом деле. Потому что без привязанности жить мы не можем. Мы духовные существа, частичка всегда связана с чем-то. Мы не можем быть независимы полностью. Помните тот пример, когда Прабхупада таракана взял, ну, в Индию, вот, большие тараканы очень, стремительные, и вот европейцы очень боятся, когда увидят таракана в ванной, где-то или в комнате индийского. Они в шоке, таких тараканов, они сразу боятся, потому что они стремительные, эти тараканы, и еще летают, могут броситься в лицо там. Усы у них такие, то есть они отвратительные на вид, то есть они в шоке, они кричат и думают, зовут индусов, не знают, что делать вообще с тараканами. Ну, а они, индусы, родились в этой среде, они с тараканами общаются всю жизнь, они берут просто их руками и выбрасывают куда-нибудь легко. Они безобидные. Просто внушают такое-то отвращение. И вот таракан появился, когда Прабхупада с учениками общался, таракан индийский появился, и все сразу стали смотреть и на Прабхупаду, и на таракана. Прабхупада встал с асаны, спокойно взял таракана рукой, большого такого индийского, открыл окошко и сказал: «Теперь я тебе дарю весь мир, свободу». Так показывая, что такое свобода в материальном мире. То есть нам нужно какое-то прибежище. Мы не можем жить без дома, без семьи, без какого-то прибежища, без друзей, хотя мир большой, но это страшно, если там нет никого для меня. Вот это свобода называется. Поэтому мы частички, мы должны быть привязаны. Так к чему же быть привязанным, чтобы оставаться свободным? Парадокс. Помните произведение «Принц и нищий»? Это об этом размышление. То есть сюжет такой, что там есть вот два близнеца, юноши, которые были когда-то разлучены еще вот в младенчестве, воспитывались. Один стал принцем, другой остался нищим. Они как две капли воды были похожи друг на друга. И вот в этом сюжете они меняются ролями, потому что нищий, он мечтает стать богатым, стать принцем. А принц мечтает о свободе, потому что он не свободен в этих вот золотых хоромах. И когда они встречаются, они меняются платьями, там, одеждой. И каждый получает, казалось бы, то, что он искал. Теперь нищий становится принцем, а принц нищим. Но и они тоже обнаружили, что это тоже неудовлетворительный результат. Вот как оставаться одновременно нищим принцем, вот это никто не знает. Это секрет деятельности искусства, описывается в Бхагавад-гите. Как оставаться в выполнении долга и при этом абсолютно свободным от всех реакций деятельности и освобождаться от кармы вообще. Это называется духовная деятельность а-карма. Есть карма, есть а-карма, то есть деятельность, разрушающая карму, тоже деятельность. Или чистое, любовное, бескорыстное, преданное служение Богу. Все. Нет последствий никаких. Чистая, абсолютно чистая деятельность. Об этом речь идет. И в Бхагавад-гите, там, когда Кришна говорит о преданном служении, он говорит иногда это косвенно, иногда прямо, приоткрывая вот эту завесу как бы бхакти, потому что гита – это не бхакти-шастра, это йога-шастра. И к ней нужны комментарии обязательно. Это не так просто понять вот этот скрытый смысл Бхагавад-гиты, не так легко понять. Там речь идет о чистой бхакти. Кришна рассказывает о себе. Первые 6 глав он говорит о душе. О душе и путях вот, духовного развития. Он об Арджуне говорит. Следующие 6 глав он говорит о себе, рассказывает. А потом об этих отношениях. То есть он говорит об отношениях с Богом души. А потом говорит, ман-мана бхаван-мат бхакто. Стань моим преданным, он говорит, когда все объясняет. Стань моей частичкой, не частью этой кармы, этого мира, созданной тобой, вот этой вот паутиной, да, запутанной деятельности, а моей частичкой стань. И вы уже все мои неотъемлемые частицы здесь, на поле битвы Курукшетра, он говорит, вы мне все принадлежите, частички Бога. Но из-за кармы вы создаете свои миры, где вы как Бог, вот со своими названиями, со своими родственниками, там, и Бог где-то вдалеко у вас находится. Вы иногда что-то ему предлагаете, какие-то молитвы, на расстоянии уже. Здесь, в этом мире, уже мы дистанцию очертили. А некоторые вообще забывают полностью про него. Так, понаслышке что-то слышат. И иногда даже не хотят ничего слышать о Боге. Разочарованы, то есть, потому что и деятельность не поддерживается Богом. Злодеяние не поддерживается Богом. Какой злодей будет уважать Бога, если Бог не помогает ему? Он скрытно все делает, все грехи, скрытно. А Бог, как свидетель, разоблачает его. Понимаете? Он становится свидетелем его грехов, ему Бог не нужен. И даже праведники могут разочароваться, потому что не получают достаточной похвалы от Бога за праведные действия, а получают также еще от людей всякие упреки и проблемы в этом мире, потому что даже праведная деятельность не удовлетворяет его. А что же удовлетворяет? Бхакти, мама, биджана, он говорит, Бхагавад-гите, только любовь. Только через преданное служение можно познать меня, он говорит, каков я есть. Поэтому суть в том, что Арджуна должен сражаться для Кришны, не для себя. Во имя меня, он говорит, сражайся. Выбрать свои мотивы, личные, корыстные. Если даже они очень благопристойные или благочестивые, они все равно материальные, корыстные. Они это беспокойство о чувственных наслаждениях, чтобы мне было хорошо в итоге. Поэтому иногда Бог проявляет суровые черты, как судья, допустим, и Арджуна становится своим инструментом, или в Библии это инструментом был пророк Моисей. Он едва выдерживал это положение. Он упрекал Бога, он с ним иногда спорил. Потому что он едва выдерживал как человек. То, что он должен был делать, это было ужасно на самом деле. Приходилось приговаривать к казни людей за нарушение религиозных принципов. Забивание камнями, он вводил эти принципы. И иногда он уходил в эту пустыню, жаловался и кричал, молился, «Боже, зачем ты меня вовлек в это ужасное действие? Может быть, ты сам без меня, зачем ты выбрал меня? Почему меня? Мне очень трудно вообще это делать». Я становлюсь врагом людей, своих соплеменников. И слышал голос в ответ: не спорь со мной, Моисей. Как наездник использует коня, так и я использую тебя. Должен подчиняться мне. Иногда такие отношения есть. Это вот Библия описывается. Но здесь в Бхагавад-гите говорится не так. Более близкие отношения. Арджуна – друг Кришны, друг Бога. Но какое же положение он занимает, Арджуна? Он выше любого освобождения вообще. Выше любого брахмана. Был случай, когда Кришна и Арджуна где-то путешествовали на колеснице. Иногда они вот такие прогулки делали. И полубоги заметили их с небес. Там был Индра, там был Шива, там были все полубоги, которые увидели. О, они понимали, что Кришна и Арджуна – это Нара-Нараяна. Это вечные спутники два. Один из них – Бог, другой – его частичка. И вот есть такое воплощение – Нара-Нараяна. А и Кришна говорил Арджуне об этом. Мы с тобой через много рождений прошли, но ты не помнишь, а я помню их все. И они узнали, о, Нара-Нараяна, и стали молитву возносить там с музыкальными инструментами, там сыпали цветы, увидели в Кришну, как верховную личность Бога, они увидели, у них есть божественное видение. И Кришна встал торжественно, когда запели они гимны, как Нараяна уже. Не как близкий друг Арджуна, а как Нараяна в форме такой. Арджуна при этом смотрел внимательно, как выглядит Кришна. И стряхивал пыль с его павлиньих перьев, чтобы перед полубогами нормально выглядел вообще. Есть существа, которые выше полубогов этого мира. Выше. Они жители духовного мира. Арджуна – вечный спутник Кришны. Он не имеет временного какого-то существования, как у нас. Он всегда вечно спутник Кришны. Они всегда с ним вместе. Это дружба вечная. Этим отличается дружба материальная от духовной дружбы. Любовь на духовном уровне вечную природу имеет, на материальном уровне временную природу имеет. Временные друзья, временные родители, временные супруги. Тоже как-то мы прибежище имеем, но временное. Нам приходится расставаться со всем, что мы тут имеем, даже самым дорогим. Либо деньги уходят от нас, либо мы от денег, Прабхупада говорил. В любом случае жизнь прерывается когда-то, разрываются наши отношения, исчерпываются. Мы видим, что влюбленные женятся, но их отношения исчерпываются со временем. Они остаются привязанными, но уже таких чувств, вдохновения не испытывают. А живут уже совершенно другой, обычной, земной, простой, обычной жизнью. Нет того вдохновения или тех надежд, которые были. Это природа материи. Но преданное служение – Нава Явонамча, вечно обновляющееся сознание. Не так, что вы любите и потом помните, как вы любили. Нет. Это чувство углубляется, эти знания углубляются. Красота Кришны открывается больше и больше, она неисчерпаема. Знание неисчерпаемо. Сила неисчерпаемая. То есть вы увлекаетесь в вечный процесс. И всегда перед вами эта тайна, Кришна, остается. Ваше существование постоянно обновляется. Если мы правильно практикуем, мы остаемся вечно молодыми. Вечно молодыми. Мы остаемся в подростковом возрасте, где не требуется на самом деле там, алкоголь какой-то, там, секс им не нужен. У них столько игр, столько интересов, столько познания, они только вступают в мир, знаете, вот свежие вот эти чувства, нежные, юношеские, столько всего кажется в этом мире ценного. Вот в этом состоянии нужно остаться нам и идти дальше. Мы огрубляемся постепенно вот этими материальными гунами природы. Поэтому Нистра, Гуня, Павар, Джуна, Кришна говорит, поднимись над гунами, посмотри на меня. Потому что Кришна вне гун, Кришна выше всего. Если мы медитируем на Кришну, мы поднимаемся над гунами, на его форму, на его качество, на его деяние, на его окружение, на его обитель. Он вкратце говорит, что его обитель не освещается ни солнцем, ни луной. Нет необходимости в источнике света, все самосветящееся. Более подробная информация есть в других, в Бхагаватам, допустим, в Гите, к коротко, сжато говорится, ее нужно еще раскрыть. Бхагавад-гита – это квинтэссенция всего ведического знания. И так мы пойдем еще дальше по комментарию. По их мнению, ну вот имперсоналисты, которые считают, что преданное служение – это карма-канда, кармическая деятельность. Внешне это материальная деятельность, внешне. Мотив – чистый духовный. По их мнению, преданное служение Кришне представляет собой всего лишь один из способов достижения дхармы, арти, камы и мокши. Это то, что предписано ведами для развития цивилизации. Сначала дхарма должна быть, первая ступень. Дхарма означает религия. Но основа религии векали – это честность. Значит, ну, давайте перейдем на такой практический язык. Дхарма – сложное понятие, конечно, но если просто на сегодняшний практический язык. Сначала честность. Пусть будет так. Хотя есть четыре опоры религии, но в Кали-югу одна остается – это честность. Если вы честный человек, вас уже будут почитать как, ну, нравственного, духовного, что ли, даже святого человека. Если вы всегда честный человек. Там есть еще три ноги у быка. Это милосердие, аскетизм и чистота. И вот правдивость. В Якале остается одна нога устойчива, другие почти поломаны. Сейчас нет аскетичных людей или милосердия такого, как это предписано, или такой чистоты. Все живут нечистой жизнью, и пища нечистая, и отношения, а вот правдивость остается еще. И вот сначала скажем сегодня дхарма, правдивость. Представьте, просто теоретически, если все люди стали правдивыми, нам нужны будут документы. Нам нужен будет контроль какой-то друг на друга. Расписки. У нас столько недоверия, потому что мы склонны обманывать друг друга. Отсюда вот эта вот силовая структура, там вот эти вот государства, границы, таможенные досмотры и прочее, все эти документы на вас смотрят вот так в лицо, на ваш паспорт, на ваш, и говорят, фамилия ваша как? Вот там написано, но вас еще спросят, понимаете, а вдруг вы подделали паспорт еще? Вы не ответите на такой вопрос. Фотографию приклеили на чужой паспорт. Как вас зовут? Где фамилия? Вы должны еще свою фамилию вслух называть. Вот, вот таким образом. А когда-то мы жили, вот я еще помню, до школы. Мы уходили, дверь не закрывали на Дальнем Востоке. Нет, не было необходимости. Уходили из квартиры, дверь не закрывали никто. Редко кто закрывал дверь. В основном не закрывали дверь. И они писали записку. Ключ под ковриком там уходили. Закрывали. Было такое время. Я помню, как люди, ну, и были как бы людьми слова. Слова было достаточно, слово было документом. Сегодня то, что человек говорит, не обязательно это так будет. Его обещание, он может обмануть себя и других. Он скажет, обстоятельства изменились, и все. Это мошенничество. Но если у нас есть дхарма, правдивость, цивилизация совершенно встанет на другой как бы уровень. Все общество людей, дхарма. На какой же? Из нее автоматически исходит артха, экономика. Если все честно трудятся, какие проблемы? Будет процветание. Нет коррупции. Нет вот этой вот жадности, бесконечного накопительства и воровства. Естественно, все будет процветать, если люди будут выполнять честно свой долг. Я вам скажу одну вещь, что вся практическая работа, которая в офисах делается, она бессмысленная или заводские эти производства. Она не относится к экономике вообще. Она паразитирует на экономике. В случае засухи, неурожая, вы не будете есть эти машины, болты и гайки, которые выделывают заводы. Экономика означает хорошая пища, качественная пища, кровь над головой, одежда, украшения, здоровье. Вот она, артха. Артха означает деньги, артха означает также здоровье. То есть процветание, материальное процветание. Откуда? Из честности, из религии. И когда есть процветание экономическое, тогда кама. Кама как наслаждение, счастье в этом материальном мире. Кама означает счастье. Какое же это счастье? Высшее, да? Веды говорят, что высшее счастье в этом материальном мире – это счастье славы доброго имени. А сегодня, говорят, просто секс и деньги – это и есть счастье. Но у вас плохая репутация. плохая репутация. Если бы у вас была хорошая репутация с деньгами и с сексом, вас бы слушал весь мир. Слушают только людей с безупречной репутацией. К ним прислушиваются автоматически. И если мы живем чистой жизнью, правдивой, экономически развитой, никого не обманываем, люди обретают славу доброго имени. Вот оно счастье. Это высшее счастье, говорится, которое человек может испытать в этом мире. Кама. И когда он уже обрел такое счастье, экономику и правдивость, да, что же дальше? Вот тогда он задумывается о мокше, о духовном освобождении. Вот четыре ступени. Но преданное служение, бхакти, любовь к Богу, выше этих четырех ступеней цивилизации. Выше даже освобождения. Потому что преданный, чистый преданный, даже к освобождению не стремится. Даже таких желаний нет. У него просто есть только одно желание – служить Кришне жизнь за жизнью. Где угодно. Если я буду в аду, я и там буду служить Кришне, говорит. Вот мне не важно куда, он не имеет никаких таких желаний, претензий. Это чистое любовное преданное служение. Поэтому он критикует преданных, заявляя, что те, занятые материальной деятельностью, они думают, что преданное служение – это майя, и что Кришна или Вишну – тоже майя. Поэтому их и называют майявади. Сторонитесь этой философии, мой совет. Держитесь подальше такой философии. Когда Бога превращают в ничто. Такого рода представления появляются у тех, кто оскорбляет Кришну и его преданных. Ну, есть 10 оскорблений святого имени, мы вчера вот упомянули на инициации об этом. Я однажды спросил одного духовного учителя как-то. Он тоже рассказывал нам о этих 10 оскорблениях. Говорил про майяваду. Я спросил, какие оскорбления совершают майявади? У них философия-то высокая. Но у них нет любви. Это означает, что совершаются какие-то оскорбления. Я спросил, какие из 10 пунктов совершает майявади оскорбление. Он сразу ответил, говорит, все 10. Это майявади. Все 10. Вот она. Проблема. А философия та же самая. Вывод только другой. Кришна нужен, нормально они говорят. Харе Кришна, хорошо. Повторяйте, идите к Богу, да, божества, все прекрасно. Но когда вы достигаете божественного уровня, это все не нужно, выбросьте. Вы становитесь Богом сам. Вот такая отвратительная, омерзительная философия. Прабхупада однажды дал почувствовать ученику одному, почувствовать эту философию. Потому что она вдохновляет ложное эго. О, я становлюсь Богом, прекрасно, о. Но однажды они гуляли вдоль Ганги с учениками. И там ручей впадал в Гангу и дорогу переградил. Прабхупада был в туфлях, ученик был босиком. И тогда там были какие-то камешки, и ученик пошел босиком через ручей, а Прабхупаде протянул руку, чтобы придерживать его, чтобы он пересек по этим камешкам. Он помогал ему. Прабхупада оперся на его руку, перешел ручей и потом оттолкнул его руку. Так. Ученик был в шоке. Что я сделал? Может быть, что-то не то? Почему Прабхупада как-то пренебрежительно, так резко так вот просто меня оттолкнул? Боже мой, что я натворил? Он подумал, что-то я сделал не то, но не мог понять. Нашел весь скованный и в шоке, и Прабхупада на него так посмотрел, сказал, как себя чувствуешь? Ученик молчал, говорит, я тебе просто показал, как поступают майявади. Вы мой гуру! Когда он достигает какого-то уровня, ты мне больше не нужен. Веревочная лестница забрался, отбрось ее вообще. Бах, это вечное отношение. Любовь – это вечные отношения. Они оскорбляют любовь. Смотрите, это самые сильные оскорбители. Фактически они приравняются к атеистам, хотя они признают душу, Бога. Но они избегают одной вещи – служения Богу. Они приходят к Богу, чтобы слиться с Ним и стать самим Богом. Слияние происходит, кажущееся. Кажущееся. Видели, как попугай сливается с деревом? Зеленый попугай. Интересное феномен, если вы видели его. Они летят, как будто исчезают вдруг. потому что они зеленые, дерево зеленое, слияние кажущееся. И говорится, что «Багунам джанманам антег янаванам прападете васудева сарвамати самахатма судурлапа». Через много рождений и смертей человек может достигать этого брахмана, слияния, и снова падает оттуда. Все оттуда падают, потому что чувства остаются незанятыми. Индивидуальность сохраняется. Это объяснил однажды Мадхавачарья, потому что до него был Шанкарачарья, персоналист. И сегодня мир находится под влиянием его философии, именно Шанкарачарьи. А Мадхавачарья разбил этот персонализм. Он сказал, слияние не происходит. Люди пришли к нему, которые не могли понять, как не происходит слияние. Но объясняется же. Вот, воздух в горшке и воздух вовне. Разбиваете горшок, он же сливается с воздухом. Вот ручей впадает в океан, он же сливается. А ты говоришь, нет слияния. Ты можешь объяснить, как это нет слияния? Мы же видим, что есть слияние. Есть однородность, есть единство. Об этом говорит Шанкарачарья, великий учитель. Мадхавачарья ничего не смутился, говорит, принесите 2 стакана воды, по 0,5 стакана. Они принесли, что же будет сейчас, что же за пример такой. Мадхавачарья взял 0,5 стакана воды, вылил в другой 0,5 стакана воды, получил 1 стакан воды. Говорит, как вы думаете, это слияние? Вроде бы да. Сказал, нет. Если бы это было слиянием, вода бы не увеличилась в объеме. Кажется. Это кажется, что есть слияние. Однородность существует. Слияние не происходит. Индивидуальность сохраняется вечно. Как говорится в Бхагавад-гите, душа неизменна и качественна, и количественна. Unchangeable, unmutable на английском. И количественно, неизменно, она всегда частичка. И качественно, всегда неизменно. Вот это нужно понять. Даже вот это слияние, оно временно, временно. Как говорят, вы попадаете в Брахман, находитесь там практически вечность, а потом думаете, а что там сейчас в материальном мире, пятница или суббота? Хочется какого-то разнообразия это в природе души. Поэтому, Бхагавад-гите, сейчас скажу страшную вещь, тяжелую, если кто-то первый раз услышит. Но написано в Бхагавад-гите, это нужно знать нам. Те, кто не служит Кришне, это мошенники и негодяи. Кем бы они ни были в этом мире, учеными, религиозными деятелями, кем угодно, альтруистами, если они не служат Богу, это мошенники и негодяи, Прабхупада говорит. Согласно Бхагавад-гите. Вот поэтому, по этой оценке, трансцендентной оценке. Один индус с Прабхупады не мог принять это. Почему вы критикуете таких возвышенных саньяси в Индии? Они святые же. Они же святые. Прабхупада говорит, может быть, и святые. Равана был святым. Он родился в семье брахмана. Знаете, он знал Писание очень хорошо. Он декламировал их лучше, чем полубоги. Он совершал аскезы, был великим преданным Шивы, получать от него благословение. Почему называют его демоном Ракшасом? Только одна вещь. Он не служил Богу. Был против этого. И все, вердикт. Ракшас, демон. Он завидовал Богу. А какая вещь. При этом имел очень высокое развитие, мистические силы. Он был непревзойденный. И что же, в результате он просто погиб от руки Рамачандры. От Бога. Такие великие демоны встречаются с Богом, видите? Но в другой ситуации. Не через преданное служение, а через сражение. И говорится, Бог все равно приходит к каждому человеку, неважно, атеист он или нет. К атеисту он приходит в форме смерти. Это непреодолимая встреча. Смерть представляет Бога для материалистов в этом мире. Кришна говорит, я смерть, я рождение. Я начало, середина и конец. Я вкус воды, я талант в человеке. Среди людей я царь, среди зверей я лев, среди рыб я акула. Потрясающие вещи описываются в Бхагавад-гите. Можем, наконец, начать чувствовать присутствие Бога. Что отвергают имперсоналисты? Он говорит, имперсоналисты говорят, что у Бога нет чувств, нет его формы, он не может говорить и прочее, прочее, прочее. Это оскорбление. Хорошо, может быть, пару вопросов?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Я вот хотел узнать, знаете, вот вы говорили, что вы спокойны за своего ученика, когда он начинает по-настоящему служить вайшнавам. Вот можно узнать, ну это вот форма какая-то вот или настроение особое. Вы немножко вот сказали, но хотелось бы раскрыть, и как это приходит, это настроение, это милость или это свои усилия. В общем, раскройте, пожалуйста.
Это один из главных признаков, что человек находится в духовном сознании, начинает служить святым людям или тем, кто выше духовно, выше его. Он не завидует, он служит. И таким путем он быстро достигает совершенства. Это написано в 4-й песне Шримад-Бхагаватам, где говорит Нарада-муни Друви Махараджу, говорит, что ты можешь достичь совершенства вот таким способом. Если ты будешь просто служить старшим, дружить с равными и заботиться о младших. Все очень просто. Найдите человека старше вас в духовном знании и служите ему, и будете продвигаться. Дружите с такими же, как вы, кто стремится к духовному. И заботьтесь, помогайте тем, кто только начинает это делать, и вы достигаете совершенства. Это признак осознания Бога в человеке. Потому что в материальном мире, смотрите, все переворачивается. Старшим завидуют, не хотят слушать, до поры до времени потом отвергают их авторитет, с равными конкурируют, соперничают, младших эксплуатируют, обманывают. Если кто-то глупее меня, то есть я могу его эксплуатировать. Это материальный мир. Это материальный мир. Поэтому, когда человек начинает служить вайшнавам, это очень хороший признак. Это главный признак. Иногда преданные ищут себя и говорят, что мне делать, чем заниматься. То есть какую мне работу дать дети. Тут дело не в работе, а в служении. И общее как бы наставление служи вайшнавам, но не все это понимают. Формально невозможно это сделать. Это долго не продлится формально, там не будет вкуса. Это возможно на духовной платформе. А так, люди знают о религии, о Боге, они читают тоже, верят, ходят в храм или в мечети. Что же мешает духовно развиваться им интенсивно сегодня? Не служат Богу и вайшнавам, святым людям. Не служат себе, продолжают служить себе. Верят в Бога, молятся, но служат себе. Поэтому ничего не происходит. Сейчас неважно, верующие вы, неверующие, все грешники, все на одной платформе. Разницы практически нет. Если говорим о святых людях, это вообще единицы, крупицы среди миллиардов.
Спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. У меня такой вопрос. Вот мы постоянно говорим о зависти. А зависть – это самый, наверное, первородный порог человечества, каждого человека. Мы здесь все из-за зависти к Богу. Вопрос такой. Когда мы были у Бога, мы были душами, и душа, она чиста. Тогда откуда взялась зависть, и где она живет? В уме, в сознании, и почему она так сильно нами овладевает, и чтобы, вот вы вчера это упоминали на лекции, что чтобы поверить в Бога истинно, надо прежде всего начинать с конца, избавиться от зависти. Как вот это сделать? Это, наверное, самый такой серьезный вопрос.
Зависть разрушается через служение. Мы практикуем преданное служение, зависть уходит. Ослабевает, естественно. Это и есть лекарство от зависти, главное. Поэтому мы заняты каждый день каким-то служением. А что касается духовного мира, там тоже есть зависть, но она другая. Она другая. Там духовная зависть что означает? Что мы видим, что кто-то лучше меня служит Кришне. И я думаю, о, прекрасно, я попытаюсь сделать еще лучше. То есть это не причиняет беспокоить друг друга, а только стимулирует, да, делать лучше, совершенствовать лучше свое служение. Это называется духовная зависть. Она есть среди вайшнавов. Мы если видим, что кто-то прекрасно делает, мы стремимся делать то же самое, да, так же хотим хорошо делать. Если вот у нас, скажем, какой-то есть уровень духовный, и мы спокойно практикуем, вдруг появляется какая-то возвышенная личность, и мы начинаем неспокойно практиковать, мы начинаем беспокоиться, что мы тоже хотим так же, да, вот полюбить Кришну. Это нормально. А материальная зависть, она описывается в разных, как бы, ситуациях. Я помню, Каин Авель, вот в Библии описывается. За что Каин убил Авеля, собственно говоря? Потому что Бог принимал жертву Авеля, а Каина жертву не принимал. И он думал, если я убью Авеля, Бог будет принимать мои жертвы. Он убил Авеля. А Бог спросил, а где твой брат? Он говорит, а я не сторож своему брату, не знаю. И Бог разоблачил его таким образом. И отверг его служение вообще. Видите, какая интересная вещь? Сатана, он тоже любит Бога. Но он завидует другим, кто любит больше него. Вот что такое дьявол? Он знает Бога прекрасно. Он не обычный невежественный. Но он завидует. И эта зависть в духовном мире, она отсутствует черная. Но иногда появляется вопрос у кого-то, почему именно Кришна в центре? Почему не я? Вот он вопрос начинается. Если вы спросите у Кришны, Кришна, а вот почему? Ну почему именно ты? Почему так? Кришна спросит вас в ответ, почему не ты? Почему я? Вы смутитесь. Скажете, ну да. В этом вопрос. Почему не я такой, как ты? И он скажет, ответить на этот вопрос очень трудно. Я не смогу. Потому что ты считаешь меня причиной проблемы. От меня ты ответственность не сможешь получить. Тебе придется пойти в другое место. Но я тебя предупреждаю, туда не ходить. Просто потерпи. Не ходи в то место. Но вопрос остается. Если я настаиваю, Кришна меня провожает в ту область в сопровождении только одного спутника. Никто туда не идет. Никто даже об этом не знает. Это, в общем, таинственная встреча. И он вдруг показывает то, что раньше я никогда не видел. Я видел только духовные миры, то есть все вечное, знание блаженства, предназначение, любовь к Богу, все в порядке, ни у кого вопросов не возникает, все же хорошо. Великолепно это. Все понимают, что именно Кришна, он именно и должен быть в центре, а кто же еще? И вдруг он показывает совершенно другое измерение, неслыханное, невиданное. Меня захватывает дух, Боже мой, я хочу туда, но это какая-то мрачная среда для спутника, который наблюдает этот сюжет. Один только. Он думает, туда ходить не надо. А у меня появляется вдохновение, энтузиазм. Это то, что я как раз и искал. Можно я пойду туда? Кришна меня предупреждает, будь очень осторожен. Это измерение очень опасно. Да я ненадолго, я же тебя люблю. Я сразу вернусь. Только побуду там, получу ответ, я вернусь. И он не знает, опыта не имеет, вот эта частичка Бога в духовном мире, что такое материя, материальная энергия. Дайвихия, шагуна мои, мама моя, дуратия. Ее невозможно преодолеть. Ее называют Пишачира Коли. Коли, значит, называют ее вайшнавы Пишачира, это ведьма Майя. Она внушает нам любовь, счастье в этом мире внушает, надежды дает прекрасные. Она как мать выступает по отношению к нам, мать природы, мы называем это все, действительно, мы любим здесь тоже это все. Она приглашает нас поспать на ее коленях, гладит нас по голове. И когда мы засыпаем, она отрезает голову, то есть разум выбрасывает наш. Все. То есть в контакте с материей. Почему так происходит? Потому что майя, материя, слуга Кришны, она не терпит таких поступков. Она ревнивая служанка. Она будет испытывать, приносить беспокойство бесконечно живому существу. Душа остается нетронутой. Что касается тел, любое тело – это проблема. Потому что это часть материальной природы, которая служанка Бога, и она не может нас простить, пока мы не пройдем процесс покаяния. Для этого нужно познать Кришну, находясь в материальном мире. Такой личности нет в трех мирах, вы вообще не найдете. Нам нужно заново восстановить свое сознание Кришны. И мы сможем понять, почему именно он, называется Самбанда Гьяна, утвердится в этом знании. И оценить это положение. Но пока есть зависть, как вы говорите, через служение мы же не хотим зависти. В сердце. В уме это была бы еще не проблема. Она в сердце проникает. Становится частью как бы нашей природы, как будто бы. Привычка. Природа – это привычка материальная. Вы смотрите и думаете, мужчина, женщина – это привычка просто так видеть. Это просто привычка. Вы видите, друг, враг – тоже привычка. Можно все увидеть по-другому.
Влияет ли карма человека на его духовную практику в том плане, что уход, вероятность ухода из духовной практики? Вот, допустим, такая цепочка логическая была бы правильная, что человек совершал какие-то плохие поступки в прошлой жизни, в этой жизни, как наказание получил плохой характер. Потом, попадая в общество преданных, он неизбежно начинает оскорбления какие-то совершать. И вот этот вот грех, просто материальный, его карма не дают ему духовно практиковать. Такое возможно? Нет?
Если он преданный, то нет, он очистится от кармы. Если он преданный. Значит, он недостаточно преданный или вообще не преданный. Он пришел со своими какими-то скрытыми мотивами. Не для служения он пришел, значит, он пришел с другой целью. В Гите говорит, будь ты самый грешный из всех грешников, ты переправишься через океан бедствий. Любой человек, если он предается. Вы думаете, человек с хорошей кармой – это преданный? Ничего общего нет с преданным служением. Ничего общего нет. Просто, порядочный, да, человек чистый, но по отношению к Богу негодяй. Если с Богом отношения, посмотрите на него. Да он вроде атеист вообще. Та история, когда Шривас Такур привел Брамачария на киртан Господа читали ночной. Там собирались только очень близкие вайшнавы. При закрытых дверях и ставнях ночные киртаны проводили. А Шривас Такур, он хотел проповедовать, и он знал, что Господь Читания хочет, чтобы распространять святой. Он привел однажды чистого брамачария, редкого человека в Навадвипе. Он был ученый, браман, который знал Писание очень хорошо, священное, жил по Писаниям. Пища была у него, молоко и фрукты. Вообще он удивительный был человек. Все видели в нем святого. Думал, Господь Читания будет доволен. Потому что в прошлый раз он привел свою тетю туда, спрятал в корзине, свою тетю родную. Господь Читания, даже киртан остановил, говорит, тут какой-то материалист где-то есть, киртан не идет, тут нет, Кришна не проявляется. Нашел эту тетю в корзине и выгнал ее туда. Ну, тогда Шривас Такур привел этого брамачария, чтобы Господь Читания был доволен. И киртан тоже не пошел. А Шривас Такур, кого ты сегодня привел? Не в этот раз, очень хороший человек. Только молоко и фрукты, священное писание, всю жизнь безбрачие у него. Брамачарий чистый. Ты знаешь, говорит, этот чистый человек, у него нет любви в сердце ни капли, он себя любит, свою чистоту. Пусть уходит прочь. Он самовлюбленный в свою чистоту, в свою святость. Этот брамачарий услышал такой вердикт, никто ему никогда такого не говорил, все его только прославляли. Ушел в шоке и по дороге стал думать, боже мой, так он же прав вообще. Он мне открыл глаза. Но я же часть киртана увидел, Я же увидел вот это вот необычное трансцендентное отношение с Богом через него. Значит, может, у меня есть надежда и какая-то в будущем, может быть, я стану все-таки, я обрету любовь к Богу. И Господь читание снова Киртана остановил и сказал, позови обратно его. Этого человека позови обратно. То есть неважно, грешный вы или не грешный, важно, преданный вы или не преданный. Вот что важно. Гороскоп не важен. Стать преданным может любой человек, если у него есть искреннее, честное желание. Бога не обманешь. Если же мы имитируем эту вещь, или скрытые какие-то мотивы у нас есть, какие-то выгоды хотим извлечь тонкую из этого всего, это ненадолго. Ты понимаешь ответ? Нет.
Ну, еще есть момент, который я хочу уточнить. Ну, вот, допустим, ну, скверный характер. И преданных человек оскорбляет.
Это не преданный, ты не можешь понять. Дело не в характере, а в оскорблении. Если он сознательно оскорбляет преданных, какой же он преданный?
Ну, допустим, он не специально, просто характер такой вследствие плохой кармы.
Нет, 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 нет. Тогда нужно отличить, это характер или оскорбление. Ты говоришь, оскорбляет.
Он такой грубый или просто человек.
Грубый – это не оскорбление еще, если характер грубый.
Но преданные обижаются.
Неважно, я тебе объясняю. Я тебе объясняю. Грубость или природа человека грубая, скажем, это не означает, что он оскорбление совершает. Смотрите, что такое оскорбление апаратха? В чем его особенность? Это анартха, какое-то плохое качество у меня. Но совершенное намеренно. Если я не намеренно это делаю, это не оскорбление еще, это просто мой дурной характер, моя неочищенная природа. Надо ко мне относиться как? Ну, как к ребенку, который вот еще глупый. Помогать нужно такому человеку и терпеть его недостатки. Дети же тоже, они глупости делают, но мы же не обращаем, мы же не беспокоимся сильно. Он вырастет, разберется, и все будет в порядке. Итак, на уровне ребенка это не принимается в расчет такие оскорбления. Это не оскорбление. То есть анарт есть у всех, недостатки есть у всех. Но если вы намеренно эти анарти используете в отношении с преданными, вот это уже оскорбление. Намеренная вещь. Поняла теперь? Угу.
Вот, тут о карме вот как раз упомянули. Вот у меня вопрос по карме. Вот правильно я понимаю, что карма существует у души, которая попала, ну, как бы на землю? Или карма – это понятие для всех, ну, как бы, уровней
миров? Карма – это деятельность.
Ну, деятельность, она есть везде, да, и в духовном мире.
Нет.
Значит, это относится к земному.
Карма – это причинно-следственная связь, деятельность материальная.
Материальная. Карма. Вот, и тогда карма, душа получается бессмертная, тогда для нас получается и карма бессмертна.
Нет.
И нет. А тогда как она передается вот со смертью человека? В тонком теле?
В тонком теле.
Оно не погибает, получается, когда человек умирает.
Смотрите, есть душа, есть сверхдуша, есть материальная природа. Материальную природу и душу связывает карма. Угу. Так. Материальную природу и Бога связывает время. Угу. И душу с Богом связывает вера. Угу. Вот такой треугольник, представляете, да? Угу. Все эти факторы вечны, кроме одного – кармы. Карма временна. Она исчерпывается. Но создается заново. Угу. И снова исчерпывается. Ее можно остановить, совершая преданное служение Богу, а карма. Карма постепенно исчезнет, аннулируется. Все остальное вечно.
Но пока она не аннулировалась, она передается из жизни в жизнь.
Ну да,
в тонком теле, который не разрушается при.
В тонком теле, она же не умирает, тонкое тело.
Не умирает.
Матрица остается в тонком теле. Угу. По этой матрице строится новое тело.
То есть это не сверхдуша записывает, которая есть в каждом.
Сверхдуша, свидетель, да.
Свидетель.
На наших поступках свидетель.
А запись идет в тонком теле, как бы получается.
А, ты ищешь, где записано,
да,
это все?
Да.
В тебе самой. Прямо в тебе самой все написано там. Не нужно отдельных каких-то документов. В уме все записывается.
В уме.
Мы все свое с собой носим, конечно.
Понятно.
Говорится, что в аду огня нет, мы с собой этот огонь приносим туда. Так, на слове «ад» не хочется заканчивать нашу беседу. Ну, у тебя уже был вопрос. Давай.
Спасибо, Гурдев, за лекцию. Хотел спросить такой момент, что иногда так получается. Есть среди нас святые люди, вот, которые неожиданно начинают как бы тебе служить, вот, и ты в какой-то момент не знаешь, как с этим поступать. И я вот хотел спросить вас, как с этим поступать.
Брать пример нужно. Тоже служить нужно. Все вайшнавы служат, это нормально. Почему шокируешься, что кто-то служит?
Ну, стесняюсь.
Ну, а если ты будешь служить...
Я, наверное, на себя просто принимаю.
Это любовный обмен. Если ты, конечно, не отвечаешь служением, то тебе будет неловко, понятное дело. Хорошо. Шила Прабхупада ки джай.